слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Палестинское движение «Хамас» продолжает обстрелы южных районов Израиля. Может ли обострение израильско-палестинских отношений обернуться новой войной? Бывший министр обороны Анатолий Сердюков назначен на высокооплачиваемую государственную должность. Почему чиновникам из окружения Владимира Путина всегда достается хорошая работа? Барак Обама не готов идти на компромисс с республиканской партией в вопросе о повышении налогов. Что это означает для американских политики и экономики? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 15 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Палестинское движение «Хамас» продолжает обстрелы южных районов Израиля. Продолжаются и ответные авиаудары. Число палестинцев, погибших в течение последних дней, возросло до 15 человек. Палестинцы выпустили по южным районам Израиля уже более 250 ракет. Как сообщают власти Израиля, минувшей ночью около миллиона человек находились в бомбоубежищах. При свете дня они либо остаются в укрытиях, либо соразмеряют свои передвижения с возможностью быстро найти укрытие в случае обстрела. Быстро это от 7 до 15 секунд, в зависимости от расстояния от Газа, на то, чтобы успеть добежать до бомбоубежища. Из Израиля корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
В социальных сетях циркулирует призыв к жителям юга не запирать подъезды зданий на кодовый замок. Тогда у прохожих, которых на улице застигла сирена, будет возможность найти хоть какое-то укрытие. В 10 утра по израильскому времени, когда в Ашкелоне раздался сигнал тревоги, в бомбоубежище вместе со всеми побежал министр защиты тыла Ави Дихтер, который находился в городе с визитом. Русскоязычные жители другого южного города, Ашдода, обратились в мэрию с вопросами о том, можно ли ходить на работу и можно ли открыть районную библиотеку. То специально для русскоязычных горожан в справочной службе мэрии сейчас работают говорящие на русском языке добровольцы. Их задача – помогать тем, кто плохо владеет ивритом. Муниципалитеты Раананы и Герцлии предложили жителям юга обращаться в мэрии этих городов в том случае, если они хотят приехать и переждать войну. Друзы из деревни Бейджан сообщили о том, что также готовы к приему гостей с юга. В Медиине приглашают школьников из обстреливания районов и обещают размещать их в семьях, где есть дети такого же возраста. В социальных сетях пока никто не просит о предоставлении убежища, зато предложения прилететь исчисляются уже сотнями. Жители центра и севера страны уточняют, сколько человек они могут разместить, готовы ли они принимать семьи с маленькими детьми или животными, и предлагают даже помочь в переезде. Днем в Газе прошли похороны ликвидированного вчера авиаударом армии обороны Израиля Ахмеда Аль-Джабари. Проводить его в последний путь собрались десятки тысяч человек. На посту его сменил Маруан Исса, который в середине сентября посетил Тегеран и Бейрут, где подписал соглашение о военной взаимопомощи с Ираном и Хизбаллой. В твиттере «Хамас» утром появились фотографии палестинцев, пострадавших от израильских ударов по сектору Газа. Мужчина с раненым ребенком, раненые женщины и подростки. Арабские читатели твиттера выступили с резкой критикой, поскольку опознали фото. Все они сняты в Сирии, и на них запечатлены пострадавшие от военных действий в Сирии, а не в Газе. Палестинские источники сообщили о двух убитых и одном раненом в результате обстрела Газы. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Своими впечатлениями о ситуации на юге Израиля делится жительница города Бейершива Екатерина Альтшулер.
В 8 вечера начали ракеты, отменили все учебы в университете, в школах. Многие студенты уехали обратно к родителям на север. Всю ночь бомбили город, час ночи, 2, 3, 5 утра. Потом, я думаю, 7 с чем-то начало опять, и каждые 20 минут. У нас тут упало там несколько 50 метров от дома. Очень громило, весь дом так дрожал. И у моего брата машина, осколки упали на машину и так сломали и окна. Вот у нас дома есть бомбоубежище, так я туда иду, когда есть сирена. Это еще нормальная ситуация. Скажем, у меня бабушка есть, кто живет дома, и у нее нет бомбоубежища, она выходит на ступеньки. Еще одна бабушка живет прямо 30 секунд от ракеты, и вообще он не выходит из дома. Короче, неприятная ситуация. Уже такое было 2 года назад.
Екатерина Альтшулер. После начала израильской операции против группировки «Хамас» в секторе Газа многие эксперты задали вопрос, почему именно сейчас. Израильский политолог Зеев Ханин категорически отрицает, что это может быть связано с приближающимися выборами. В беседе с моим коллегой Валентином Барышниковым политолог подчеркивает, ситуацию спровоцировал резкий рост ракетных обстрелов юга Израиля.
Разговоры в израильском обществе и истеблишменте идут о том, что именно сейчас, когда в Белый дом вернулся Барак Обама, когда, с другой стороны, в Израиле приближается избирательная кампания и израильское политическое руководство будет в большей степени сковано в своих решительных действиях. Ну и, наконец, к моменту истины приближается ситуация в Сирии, и сирийский режим, а также его иранские покровители заинтересованы максимально отвлечь внимание от ситуации, в которой оказался клан Асада, с тем, чтобы переключить внимание международной общественности на ситуацию в Газе. Этим контекстом воспользовались многие, включая председателя палестинской автономии Махмуда Аббаса, который именно сейчас получает дополнительную легитимацию для своего обращения в Организацию Объединенных Наций. Именно в этом контексте мы можем объяснить причины, почему террористические структуры оказались заинтересованы разогреть ситуацию на юге Израиля именно сегодня. В израильском обществе и в его военно-политическом истеблишменте идут и сейчас дискуссии о том, какова должна быть реакция Израиля. Умеренная или следует провести операцию по типу не литой свинец 4-летней давности, наоборот, сделать что-то, что было проведено в 2001-2002 году, операция по модели «Защитная стена» на западном берегу, которая подорвала инфраструктуру террора.
Любые подобные действия приводят к увеличению ответной агрессии. Израильскому обществу предстоит столкнуться с потерями.
Нужно ли было переходить к более активным и решительным действиям, если все было хорошо? Все не было хорошо. То есть все было плохо, да? И чем дальше становилось, тем хуже. Террористы все время проверяли границы дозволенного. И каждый день и число ракет, и активность обстрелов, и направленность этих действий, она все время росла. И поэтому вот этот вот лимит терпения израильского военно-политического руководства и общества был на каком-то этапе исчерпан.
Насколько Израиль готов к широкомасштабной операции в Газе, по примеру, скажем, 4-летней давности?
Технической проблемы это для армии не составляет. То есть это всегда сложная, тяжелая, дорогостоящая и непростая операция, но в тактическом, стратегическом и техническом плане ЦАГЛ вполне способен это сделать. Армия готова. Более того, армия готова проводить это выборочно, точечно, нанеся минимальный ущерб, насколько это возможно, гражданскому палестинскому населению. Так вот, ЦАГЛ вполне готов к тому, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения. Это как раз показал опыт операции 4-летней давности.
Все-таки в результате операции 4-летней давности были убиты около 1400 палестинцев, и значительная часть из них были мирные жители.
Мирные жители, по нашим данным, было менее пятой части. То есть основная масса это были боевики и те, которые им содействовали. Но, к сожалению, потери были и среди тех, которых можно назвать непричастным к действиям Хамаса. Однако ответственность за их гибель лежит не на совести армии обороны Израиля, а на совести боевиков, которые им прикрываются. Мы прекрасно помним истории о том, как население загоняли на крыши домов тем, чтобы не позволить израильской авиации атаковать эти дома в подвалах или в средних или в нижних этажах, в которых находились штабы, склады и места скопления боевиков.
В последнее время обстрелы велись и из Синая, и со стороны Сирии. Насколько в обществе Израиля существует опасение, что это превратится в некий региональный конфликт?
Газа является маленьким эпизодом того крупного регионального конфликта, который идет, пусть даже не в совсем привычных для нас формах, с того момента, как началась так называемая арабская весна. Палестино-израильский конфликт является малой частью арабо-израильского конфликта, который, в свою очередь, является маргинальным сюжетом той огромной войне всех против всех, которые идут на Ближнем Востоке. В сравнении с конфликтом суннитов и шиитов, с конфликтом между Северным и Южным Суданом, с тем, что происходит сегодня в Ираке. Ну и, разумеется, не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит сегодня в Сирии.
Не опасается ли в Израиле, что Египет может принять какие-то резкие шаги в связи с этим?
Вне всякого сомнения, нынешний Египет — это не тот, который был 4 года назад. Египет Мурси — это не Египет Мубарака. Мурси, будучи представителем движения «Братья-мусульмане», а это движение, как мы знаем, уже потребовало от него выйти из Кэмп-Дэвидского мирного договора с Израилем, представляет совершенно другие круги и интересы. Но как глава государства, экономика которого чрезвычайно зависит от поддержки Соединенных Штатов, Запада, от сложившейся системы отношений и от договора с Израилем, ибо почти все, что Египет сегодня сегодня имеет в экономическом плане, это есть результат Кэмп-Дэвидского соглашения. Поэтому те социально-экономические обещания, которые он давал населению, предполагают огромные вложения в социальную сферу, и которые, естественно, невозможно будет сделать в случае, если договор с Израилем будет разорван.
Из Тель-Авива израильский политолог Зеев Ханин. Ликвидация главы военного крыла движения «Хамас» Ахмеда Джабари, приведшая к сильному обострению напряженности в районе сектора Газа и на Ближнем Востоке в целом, не изменит тактику и стратегию сторон конфликта, считают многие эксперты. О возможном развитии событий в палестино-израильских отношениях и перспективах обсуждения в ООН вопроса о приеме в ряды Всемирной организации палестинской автономии я беседовал с московским востоковедом Еленой Супониной.
На Ближнем Востоке заранее не угадаешь, во что выльются те или иные боевые действия. Да, это может вылиться в серьезный конфликт наподобие того, что было 4 года назад. Я имею в виду операцию «Литой свинец» израильтян в секторе Газа. Но может и ограничиться точечными ликвидациями, но напряженность тревожная.
В конце ноября ожидается обсуждение палестинского вопроса в ООН, и сейчас вокруг этого много политических дискуссий. На ваш взгляд, что может измениться в связи с обострением отношений палестино-израильских?
Эти две темы связаны между собой. Израильтянам очень невыгодно сейчас обсуждение в Организации Объединенных Наций вопроса о принятии Палестины в эту организацию в качестве еще одного 194-го члена. И, возможно, есть цель отвлечь внимание мировой общественности от вопроса о членстве вот этим всплеском событий в секторе Газа. Потому что нестабильность, она может поставить вопрос о том, а кого все-таки принимать в Организацию Объединенных Наций. Идет война, если не война, то боевые действия. Кроме того, палестинская автономия расколота, часть ее, это сектор Газа, не подчиняется палестинской национальной администрации во главе с Махмудом Аббасом. Это очень серьезная проблема. Но большинство стран в Генеральной Ассамблее ООН настроены на принятие Палестины. Кроме того, палестинцы сами пошли на уступки. Они, если раньше требовали полноправного членства в Организации Объединенных Наций, то теперь они отошли от этого требования и согласны на необычный статус не члена, но участника. Такой статус имеет Ватикан. Он позволяет приблизиться к заветному членству ООН и одновременно дает право на участие в различных мероприятиях и, что главное, на получение дополнительной финансовой помощи для отработки этих мероприятий. В то же время это неполноправное членство.
Обе палестинских территории выступают единым фронтом. Когда мы говорим палестинской автономии, мы имеем в виду, несмотря на тот раскол, о котором вы говорите, имеем в виду обе не связанные между собой части палестинских территорий.
Они не связаны между собой напрямую, потому что это разорванные лоскутки палестинских территорий, которые блокируются контрольно-пропускными пунктами израильтян. Но контакты между населением поддерживаются постоянно, и та же организация «Хамас», которая является лидирующей в секторе Газа, она, конечно же, имеет свои структуры на западном берегу реки Иордан. И наоборот, организация ФАТХ, лидером которой является председатель палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, она имеет своих людей в секторе Газа. Как все-таки я о фронте бы не говорила, это все-таки, конечно же, фигура речи, потому что с палестинской автономией вообще невозможно говорить о фронте. Там нет и армии, по сути дела, и когда израильтяне наносят удары или совершают точечные ликвидации, это часто бывают разовые акции. И это не первое операция такого рода. Например, в 2004 году был таким образом ликвидирован Ахмад Ясин, духовный лидер ХАМАС, исламского движения сопротивления. Я его хорошо знала лично. И потом такие тоже операции продолжались. То есть не всегда это выливается в полномасштабные боевые действия. Вопрос в том, решится ли израильская армия на ввод войск в сектор Газа, насколько далеко это может зайти.
Одни Одним из поводов для всплеска напряженности стала ликвидация израильскими вооруженными силами одного из лидеров военного крыла движения «Хамас». Насколько это была влиятельная фигура, и его кончина как-то повлияет на обстановку сил внутри палестинского руководства?
Этот человек возглавлял военное крыло организации «Хамас» в секторе Газа. Для военных структур хамасовцев эта фигура была важная, влиятельная. Он хорошо знал и того же шейха Ахмада Ясина, то есть свою карьеру начинал уже давно, хотя это довольно молодой человек относительно тех, кто обычно возглавляет руководство ХАМАС. Но уже до этого были ликвидации, и это уже далеко не первый руководитель военной структуры ХАМАС, который таким или иным образом уничтожается. И со временем, конечно же, организация ослабевает, в том числе благодаря этим ликвидациям со стороны израильтян. Я бы его влиятельной фигурой не называла. Скорее, это технический персонаж, но всякий раз такого рода убийства, они вызывают гнев палестинцев, и я не исключаю, что будут попытки отомстить. Но другое дело, что израильтяне-то подстраховались, и подстраховались очень технически хорошо. Там есть и железный купол, это система противоракетной обороны, которая все-таки худо-бедно, но защищает израильские населенные пункты от доморощенных палестинских ракет. И стена выстроена, которая мешает проникновению экстремистов на Израиль территорию. То есть попытки совершить некие операции я не исключаю, но последние годы показали, что израильтяне в обеспечении своей безопасности достигли больших успехов.
Сейчас мы сталкиваемся сразу с двумя военными конфликтами фактически. На близлежащих территориях Ближнего Востока продолжается столкновение вооруженное в Сирии, и сейчас вот обострение на Ближнем Востоке. Известно, что организация «Хамас» поддерживается сирийскими властями. В связи с таким развитием событий в Сирии последних месяцев, ослабились ли сирийско-хамасовские связи? Можно ли сказать, что это движение утратило поддержку Сирии?
Организация «Хамас» очень быстро поняла, куда движется развитие событий в Сирии. И они еще где-то год назад сделали ставку на диверсификацию своих внешних связей. Штаб-квартира «Хамас», которая была в Дамаске, уже давно перенесена оттуда в государство Катар. Соответственно, были и переключены финансовые потоки. Теперь организации «Хамас» помогает не столько Сирия, сколько некоторые арабские страны, в первую очередь монархии Персидского залива. Сохранились связи с Ираном. Я две эти темы сейчас бы напрямую не увязывала. Другое дело, что ликвидация лидера военного крыла «Хамас» Ахмада Джабари, она показала, что палестинская территория, которая до этого была в последний год относительно спокойной, снова заявляет о себе. Эта проблема снова появляется как одна из самых главных. Арабская весна немного увела ее в тень. И на фоне всех остальных перипетий Ближнего Востока, сирийский конфликт, его отголоски в Ливане, продолжающаяся нестабильность в Ираке, неизвестное политическое будущее в Египте, угрозы ударов по Ирану, все это вырисовывается в такую чуть ли не апокалиптическую картину. Конечно же, конца света сейчас на Ближнем Востоке мы не увидим, но нестабильность затянется, и обстановка с безопасностью будет все дальше ухудшаться.
О ситуации в палестино-израильских отношениях московский востоковед Елена Супонина.
Радио «Свобода» остается. У микрофона Ирина Лагунина. С 10 ноября мы прекращаем вещание на средних волнах в Москве и Московской области. Что мы делаем на нашем сайте свобода.орг в виде текстов, подкастов или видеоматериалов. Слушайте нас и на коротких волнах. Радио «Свобода» с вами.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 15 ноября. Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков станет советником генерального директора госкорпорации «Ростехнология». Официального подтверждения этого назначения пока нет. Эксперты «Радио Свобода» разошлись в оценках того, какова подоплека этого кадрового решения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Решение о назначении бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова принималось непосредственно в Кремле. Инициатором этого был глава президентской администрации Сергей Иванов. Владимир Путин кандидатуру одобрил, пишет в четверг газета «Коммерсант». Однако официально представители корпорации Ростехнологии информацию о новой должности Сердюкова не подтверждают. Вопрос пока обсуждается, цитирует агентство РИА Новости источника знакомого с ситуацией. В прессе уже появились выводы о том, что утверждение Анатолия Сердюкова советником Сергея Чемезова, генерального директора Ростехнологий, означает, что бывший министр обороны едва ли станет фигурантом уголовного дела в связи с коррупционным скандалом в оборонсервисе. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества с имуществом Министерства обороны, которое продавалось по существенно заниженным ценам. Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр не считает, что новая должность обезопасила бывшего министра.
Само назначение, ну, это чтобы вот типа без дела не болталось, видимо, по поручению Путина. Это должность, где он ничего не будет делать, фактически, ни на что не будет влиять. И это совершенно не исключает того, что против него таки будет и уголовное дело. Судя по тому, как развивается дело, не исключено. Грачева назначили в свое время советником в Росвооружении, был предшественник Рособоронэкспорта, где он там вот числился довольно долго.
Схожего мнения придерживается эксперт Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. Он напоминает, у Анатолия Сердюкова и главы Ростехнологий Сергея Чемезова был системный конфликт.
Сейчас Сердюкову нашли некое место, чтобы не возникало впечатления, что он уже просто совсем идет на посадку, как говорится. При этом это назначение на самом деле ничего не означает, хотя бы потому, что между ним и Чемезовым был целый ряд конфликтов. Как вообще, вот у Сердюкова было много конфликтов с ВПК. Конфликты чрезвычайно многоплановые, потому что у Сердюкова с ВПК были, так сказать, системные противоречия по поводу того, как должен быть организован оборонзаказ и как он должен оплачиваться.
По словам президента Института национальной стратегии Михаила Ремезова, на фоне разногласий бывшего министра с представителями оборонно-промышленного комплекса назначение на должность советника гендиректора Ростехнологий выглядит как аппаратное поражение для Сердюкова.
Ростехнологии Сергей Чемезов, как наиболее крупный игрок в отечественном ОПК, видимо, сыграл немалую роль в отставке Сердюкова, потому что проблемы конфликта Минобороны и отечественной оборонной промышленности приобрела системный характер, и возникли вполне серьезные опасения, что позиция Минобороны заблокирует развитие оборонной промышленности выстраиванием нормальных рабочих партнерских отношений. Поэтому этот конфликт имел место, и в том случае, если его разрешением станет назначение Сердюкова советником, того человека, с которым у него этот системный конфликт был, то это означает, в общем-то, две вещи. Четкий сигнал об аппаратном поражении, первая вещь, и вторая вещь, что это война не на уничтожение, а война среди своих, которая подразумевает сохранение определенных статусных позиций и гарантии безопасности.
Круг обязанностей Анатолия Сердюкова пока не определен, пишут в прессе. По словам Михаила Ремезова, едва ли профессиональные качества бывшего министра обороны сыграли ключевую роль в этом назначении. Скорее всего, новая должность Сердюкова призвана защитить его от уголовного преследования, продолжает Михаил Ремезов.
Позиция советника может быть как абсолютно пустой, так и очень значимой. Это зависит от отношений советника с своим непосредственным руководителем. Пока, на самом деле, сказать сложно, но, разумеется, все это выглядит не как решение вопроса о реальном применении тех компетенций, которыми обладает Анатолий Эдуардович, а как решение вопроса о его статусе, о его будущем, о том, может ли измениться его, как говорят, следственный статус и так далее.
В начале прошлой недели Владимир Путин отправил в отставку Анатолия Сердюкова и назначил на должность министра обороны губернатора Подмосковья Сергея Шойгу. В четверг президент утвердил заместителей главы оборонного ведомства. В частности, на место уволенных Елены Козловой и Дмитрия Чушкина назначены бывший первый заместитель председателя военно-промышленной комиссии при правительстве России Юрий Борисов и бывший вице-губернатор Московской области Руслан Цаликов. После ухода Цаликова из Подмосковья регион ожидают изменения. В частности, исполняющий обязанности губернатора Московской области, бывший руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев заявил, что хотел бы совмещать посты губернатора и главы подмосковного правительства. В апреле этого года должности были разделены, и правительство Московской области возглавил Андрей Шаров. Вот как перестановки в Подмосковье оценил политолог Михаил Тульский.
Все перестановки не имеют ни малейшего значения, никак не отразят на жизни региона. Команда Шойгу и Воробьева – это единая команда, по сути. Шойгу с родоначальником семьи Воробьевых связан давнишней дружбой Тюзове, близкого сотрудничества. Юрий Воробьев был долгие годы правой рукой Шойгу по МЧС, и, так сказать, Шойгу с тех пор постоянно в контакте и с сыновьями обоими, Юрия Воробьева, Андреем и Максимом. Поэтому это фактически одна семья Воробьева с Шойгу. Воробьев просто берет все под контроль. Цель охватить всю Московскую область, взять как можно больше отраслей под свой контроль.
Андрей Воробьев исполняет обязанности губернатора Подмосковья до сентября 2013 года, когда в регионе должны состояться выборы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 15 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Барак Обама не готов идти на компромисс с республиканской партией в вопросе о повышении налогов. Приговор в отношении чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева будет вынесен 27 ноября. Фонд ООН в области народонаселения обнародовал очередной доклад о состоянии и проблемах развития населения стран мира. Программу продолжим после того, как я напомню вам некоторые из новостей уходящего дня.
Радио «Свобода». Новости.
Число палестинцев, погибших в последние дни в результате израильских авиаударов по контролируемому группировкой «Хамас» сектору Газа, возросло до 15. Палестинцы выпустили по южным районам Израиля более 250 ракет. Генеральная прокуратура России направила в суд дело в отношении бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Павлюченкова, обвиняемого в причастности к убийству обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Москва даст жесткий ответ в случае одобрения Конгрессом США акта Магнитского, который предусматривает введение санкций против российских чиновников, причастных к гибели в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского, предупреждает МИД России. В Пекине на пленуме ЦК Коммунистической партии Китая генеральным секретарем избран Си Цзиньпин, сменивший Ху Цзиньтао, 10 лет занимавшего высший пост в партии. Еврозона вновь вернулась в рецессию. По данным Евростата, экономика зоны евро в третьем квартале с июля по сентябрь сократилась на 0,1%.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 15 ноября. Прокуратура просит освободить из-под стражи чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева. Следователи считают его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 19-летнего Ивана Агафонова, который вскоре после удара Мирзаева скончался. Прокуроры уверены, Мирзаев совершил убийство по неосторожности, но то, какая позиция суду ближе, станет известно 27 ноября. На эту дату в Замоскворецком суде Москвы назначено оглашение приговора. Рассказывает судебный репортер Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Это будет вторая попытка судьи Андрея Федина вынести приговор по делу Расула Мирзаева. Первая не состоялась, так как, вернувшись из совещательной комнаты, судья вместо приговора огласил постановление, из которого следовало, что для полноты картины не хватает показаний еще одного эксперта. Однако после того, как эксперта допросили, стороны заявили, что настаивают на проведении новой, пятой по счету экспертизы. На ее подготовку ушло несколько месяцев, но и на этот раз установить прямую причинно-следственную связь между ударом спортсмена Расула Мирзаева и смертью Ивана Агафонова не удалось. Эксперты сошлись во мнении о том, что черепно-мозговая травма, от которой скончался Иван Агафонов, наступила в результате его падения с высоты собственного роста и удара головой о дорожное покрытие. При этом отмечено, что в настоящее время не существует методики, которая могла бы достоверно установить силу удара Мирзаева в момент его нанесения. К подобным выводам приходили эксперты, работавшие над предыдущими четырьмя экспертизами. И на это обстоятельство, в частности, ссылался государственный обвинитель Андрей Сергеев, который заявил, что прокуратура отказывается от обвинения Расула Мирзаева в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, и просит считать доказанным вину подсудимого в причинении смерти по неосторожности. Разница принципиальная, в том числе в наказаниях. В первом случае Мирзаеву грозит до 15 лет лишения свободы, во втором – максимум 2 года. Прокурор Сергеев, выступая в прениях, отметил, что причинение смерти по неосторожности – преступление небольшой тяжести, а потому Мирзаеву не может быть назначено наказание, связанное с содержанием под стражей. Его следует приговорить к ограничению свободы на 2 года. Но с учетом того, что к настоящему времени подсудимый уже провел в следственном изоляторе 1 год и 3 месяца, а 1 день заключения равен 2 дням ограничения свободы, то Мирзаева следует освободить. Адвокат спортсмена Алексей Гребенской полностью согласился с прокурором, обратив внимание суда еще и на то, что его подзащитный в день, когда узнал о смерти Ивана Агафонова, самостоятельно явился с повинной и раскаялся.
Все, что было сказано государственным обвинителем, все, на чем настаивала защита Мирзаева, так или иначе подтверждается материалами уголовного дела. Все 5 проведенных экспертиз однозначно говорят о том, что между причинением смерти Агафонову и ударом, нанесенным Расулом Мирзаевым, прямая причина и следственная связь отсутствует. Я считаю, что действительно Мирзаев не мог предполагать, что его пощечины небольшой силы может произойти падение, так или иначе может произойти падение Агафонова и в последующем может наступить его смерть. Осуждение моего подзащитного за причинение смерти по неосторожности будет являться закономерным итогом рассмотрения данного уголовного дела.
Сам Расул Мирзаев, выступая в суде, еще раз просил прощения у родителей Ивана Агафонова. Он рассказал, что до сих пор жалеет о том, что ввязался в конфликт. «Я каждый день думаю об этом ударе и жалею о том, что сделал. Наверное, нужно было просто развернуться и уйти, но ничего уже не изменишь, к сожалению», — сказал Расул Мирзаев. Но родители Ивана Агафонова его раскаяние не приняли.
«Прощения не будет никогда. Он целый год смеялся в этой клетке над нами и почувствовал, что выходит на свободу, решил извиниться, не поднимая глаз. Это издевательство, а не извинение. И никогда мы их не примем, и прощения никогда им не будет»,
— сказал отец Ивана Агафонова Александр после окончания слушаний. Родители Агафонова и их адвокаты считают, что Мирзаев отдавал себе отчет в том, каким последствиям может привести его удар, говорит адвокат Агафоновых Оксана Михалкина.
«Кроме того, что это дело резонансное, оно служит примером для очень многих неокрепших умов, которые теперь будут брать с Расула Мирзаева пример. Он кумир, кумир многих, он спортсмен с большой буквы. И подростки, и молодые люди, все сейчас будут подражать Расулу Мирзаеву, тем более понимая о том, ну что такое год в условиях следственного изолятора. Ну это же пустяки, понимаете, но зато можно выйти потом на свободу и быть героем. Так вот, мы сейчас из Расула Мирзаева делаем героя, который немотивированно убил 20-летнего парня, немотивированно, жестоко, с одного удара. Я всех вас поздравляю. Черный тигр 27 ноября выйдет на свободу».
Конфликт между Мирзаевым и Агафоновым произошел в августе 2011 года на улице возле входа в один из московских клубов. Мирзаев оскорбился тем, как Агафонов повел себя по отношению к его спутнице и после короткой словесной перепалки ударил обидчика по лицу. И хотя после удара тот пришел в себя, через несколько дней Агафонову стало хуже, и он скончался в одной из больниц. В отношении Мирзаева возбудили уголовное дело, которое развивалось по довольно необычному сценарию. Так, например, с предварительных слушаний материалы направляли на доследование. Обвинение в течение 1,5 лет несколько раз менялось, то на более, то на менее тяжкую статью. Теперь судья Андрей Федин удалился в совещательную комнату и 27 ноября обещал огласить приговор, который, впрочем, родители Ивана Агафонова обжалуют, по их словам, в любом случае. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 15 ноября. Фонд ООН в области народонаселения обнародовал очередной ежегодный доклад о состоянии и проблемах развития населения в разных странах мира. Основная тема доклада – право на добровольное планирование семьи. Это право рассматривается авторами доклада во взаимосвязи с экономическим и социальным развитием разных стран мира, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ведрашко.
Масштаб международных усилий по обеспечению права на добровольное планирование семьи становится понятным из сообщения Фонда ООН в связи с выпуском названного доклада. В июле 2012 года ведомство Великобритании по вопросам международного развития, Фонд Билла и Мелинды Гейтс и другие организации созвали форум, участники которого добились поддержки в размере 2,5 миллиардов долларов на нужды добровольного семейного планирования. По данным ООН, эти средства станут доступными к 2020 году миллионам женщин и девочкам-подросткам в развивающихся странах и послужат для них материальной основой для создания семьи по их собственному свободному выбору. Одним из главных призывов опубликованного ООН доклада является требование признать право на создание и планирование семьи одним из основных прав человека. Я обращаюсь к директору Института демографии Высшей школы экономики в Москве, доктору экономических наук Анатолию Вишневскому. Что нужно изменить в России, чтобы положение семьи и климат для развития семьи стал более благоприятным?
Главная предпосылка вообще улучшения ситуации семьи, женщин, детей, их здоровья связана с созданием благоприятного климата. Но я это противопоставляю некоторым точечным, так сказать, мерам, которые сами по себе, может быть, и неплохи, но не образуют некой системы. Должна общая обстановка благоприятствовать семье, даже если, скажем, материальное положение отдельных семей, ну, что связано, может быть, с отсутствием работы или с низкой зарплатой, не очень хорошее, но какое-то должно быть основание для воспитания детей, для жизни молодой семьи. Ну, имеется в виду и достаточное количество и доступность детских учреждений и вообще всего учебного процесса для детей, улучшение здравоохранения детского и заботы о женщине.
Каковы ныне главная положительная и главная негативная тенденции в развитии российской демографии?
Снижение числа абортов я считаю довольно серьезным достижением, потому что вы знаете, что у нас было время, когда на 100 родов приходилось 200, а было время даже 300 абортов, а сейчас все-таки это уже опустилось ниже 100. Так что это положительная тенденция, но она, конечно, не определяет общую ситуацию. У нас очень низкая продолжительность жизни, так что я считаю, что вот недостаточные успехи в борьбе со смертью и за повышение продолжительности жизни – это главная и демографическая, и, я думаю, социальная проблема России.
Фонд ООН по народонаселению, который обнародовал 14 ноября доклад, посвященный праву человека на планирование своей семьи, одна из зарубежных организаций, поддержавших выпуск в России научного бюллетеня «Демоскоп Уикли». Издание хоть и специализированного, но, тем не менее, на мой взгляд, увлекательного и полезного для интересующихся проблемами российской демографии. Один из авторов этого издания, кандидат экономических наук Екатерина Щербакова, пишет:
«Все регионы Российской Федерации пополняют свое население за счет миграционного обмена со странами, бывшими республиками СССР. В относительном выражении миграционный прирост за счет обмена со странами СНГ в 2011 году выше всего был в Ямало-Ненецком автономном округе, где он составил 16 человек на 1000 местных жителей. В остальных регионах коэффициент миграционного прироста был заметно ниже – 7% в Камчатском крае, 6% в Астраханской и столько же в Тюменской областях. За счет миграционного обмена с другими странами наиболее интенсивно, хотя в целом и незначительно, увеличилось в частности население Смоленской области и Приморского края».
Мы продолжаем разговор с Анатолием Вишневским. Прочитал в одной из ваших статей о том, что необходимо переосмыслить политические подходы. Вот вы так пишете, что ситуация необратимо изменилась, и в связи с этим необходимо приспособить к ней общественные институты и переосмыслить политические подходы. Что это означает на практике?
Население России ведь убывает уже, начиная с начала 90-х годов. И оно убывает главным образом, потому что естественная убыль населения велика была, и она компенсировалась миграцией лишь частично. Если мы хотим все-таки обеспечить стабилизацию, даже рост численности населения, то нужно изменить отношение к миграции. А отношение к миграции в российском обществе, ну, кстати, и в других тоже, это общеевропейская проблема. Отношение к эмиграции неблагожелательное, чтобы не сказать враждебное. Миграция будет на протяжении всего 21 века очень острой, серьезной проблемой для многих стран, но избежать ее, не допустить значительный приток иммигрантов в развитые страны, в том числе и в Россию, невозможно.
Какие конкретно политические меры могли бы быть приняты для улучшения, для изменения отношения к мигрантам?
Прежде всего, даже до того, как действовать, надо все-таки осознать необратимое изменение ситуации. В сознании людей еще присутствует такое представление, что, может быть, как-то обойдется. Обойдемся мы без этой миграции, закроемся и так далее. И она не нужна будет. Значит, первое, что надо понять, что это неотвратимо. Это не зависит от того, хотим мы этого или не хотим. Это просто отражение всей глобальной ситуации. Если же говорить о том, куда должны быть перенесены, как бы центр тяжести политики, то он должен быть перенесен на проблемы интеграции мигрантов, потому что сейчас главные баталии ведутся вокруг всякого рода там мер по пресечению нелегальной миграции, там депортации, разрешения, неразрешения въехать, и невведение отмены виз и так далее. Вот это область, которая привлекает всеобщее внимание. А на самом деле главное решается именно на поле интеграции иммигрантов. Если иммигранты приезжают в страну и, так сказать, попадают в такой интеграционный коридор, который благоприятствует их постепенной, конечно, постепенной интеграции их, а главное их детей, то тогда риски, которые действительно связаны с миграцией, приезжают все-таки представители других культур, других религиозных конфессий и так далее, эти риски значительно ослабевают.
О проблемах развития населения мы говорили с директором Института демографии Высшей школы экономики, доктором экономических наук Анатолием Вишневским. Фонд ООН по народонаселению опубликовал доклад о праве человека на планирование семьи.
На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ведрашко. Вы слушаете «Радио Свобода». Во время первой после президентских выборов пресс-конференции президент Соединенных Штатов Барак Обама впервые дал понять, что не готов идти на компромисс в вопросе о повышении налогов для американцев с высокими доходами ради предотвращения падения страны с так называемого финансового утеса. Это означает, что ставки в противостоянии президента, только что переизбранного на второй срок, и его оппонентов, законодателей республиканцев, повышаются. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Если до Нового года американские законодатели не примут специального акта, то через 6 недель государственные расходы будут автоматически урезаны по всем статьям бюджета, в соответствии с небывалым решением, принятым Конгрессом чуть больше года назад. Тогда законодатели, поджимаемые крайним сроком, договаривались о повышении предела государственного долга, иначе бы не хватило денег на функционирование государства. Расплату за повышение долгового бремени они решили отложить до начала 2013 года, согласившись, что государственные расходы автоматически будут снижены и временные налоговые льготы, введенные во времена президентства Буша-младшего, будут отменены, если к тому времени, то есть к началу 2013 года, не удастся найти компромиссного варианта плавного сокращения расходов. В результате экономика потеряет 700 с лишним миллиардов долларов. Компромисс не был найден. Камнем преткновения стали налоги на самых состоятельных американцев, которые демократы хотят поднять. Но республиканцы не уступают им ни пяди в этом вопросе, говоря, что они стоят на защите мелких предпринимателей, которые станут жертвой высоких налогов. В среду президент Обама предупредил республиканцев, что он не уступит. Сначала, в качестве предварительной меры, президент требует безоговорочного подъема налогов на богатых, что позволит найти способ избежать резкого сокращения расходов. И лишь потом президент предлагает начать разговор о долговременных мерах борьбы с ростом государственных расходов. «У нас сейчас два варианта действий», — сказал президент Обама во время пресс-конференции. «Если Конгресс откажется действовать, то налоги автоматически поднимутся для каждого налогоплательщика, включая те 97% американцев, которые зарабатывают меньше 250 тысяч долларов в год. Такое поведение бессмысленно. Наша экономика станет жертвой этого. Второй вариант – безотлагательно принять закон, согласно которому нынешний уровень налогов будет сохранен для 250 тысяч долларов дохода налогоплательщика. Это означает, что 97% американцев и мелких предпринимателей не будут платить больше налогов, чем они платят сейчас. Сенат уже принял соответствующий закон, демократы в Палате представителей готовы одобрить подобный закон, и я надеюсь, что республиканцы в Палате представителей присоединятся к нам. Но республиканцы принципиально продолжают отвергать повышение налогов на любую прослойку населения. Они говорят, что прибыль для государства в результате такого шага будет незначительной, а потенциальные убытки, в том числе инвестиционные, велики. В среду более 200 групп, представляющих большой и малый бизнес, отправили письмо президенту Обаме с призывом решить проблему, сэкономив деньги, а не обложив американцев дополнительными налогами. Этот посыл созвучен позицией республиканцев в Палате представителей. Республиканец Джон Бейнер, спикер Палаты, готов поступиться лишь различными налоговыми послаблениями для состоятельных американцев. Эти послабления позволяют им снизить налогооблагаемый доход. Но это, что называется, красная черта для республиканцев. Они согласны говорить о поиске новых доходных статей бюджета только после того, как демократы согласятся на реформы в области государственного финансирования самых крупных социальных программ – медицины для престарелых, помощи малоимущим, государственных пенсий по старости. Эти расходы резко повышаются. Если тенденция сохранится, как соглашаются многие экономисты, страна окажется в финансовой яме. И пока, несмотря на риск рецессии, которая, скорее всего, последует за резким снижением государственных расходов, обе стороны стоят на своем. И, как считает мой собеседник Эдвард Хадженс, директор исследовательского общества «Атлас», невозможно сказать, удастся ли им договориться в ближайшие недели. Это крайне серьезное противостояние по двум причинам. Первое – политическое. Отказ от подъема налогов на любую группу населения был ключевым постулатом республиканской партии. В то время как президент Обама превратил вопрос подъема налогов на того, кого он называет богатыми, в основной вопрос своей политической стратегии. Я пока не вижу, как обе стороны обойдут это препятствие. Вторая, если можно так выразиться, практическая причина. Какими могут быть последствия повышения налогов на состоятельных американцев? Сейчас американские инвесторы не пускают в дело около триллиона долларов капитала, находящегося в их распоряжении. Почему? Во многом потому, что они не доверяют президенту, который вел предвыборную кампанию под лозунгом введения дополнительных налогов на них. Их тревожат попытки Белого дома ввести все новые и новые правила регулирования их деятельности. Это подрывает уверенность в инвестиционном климате. Если же, в конце концов, налоги будут подняты, то приток доходов в казну будет невелик, а сотни миллиардов долларов останутся на обочине неинвестированными. Это сейчас представляет большую дилемму для обеих сторон. Если судить по реакции Уолл-стрит, то инвесторы в самом деле обеспокоены происходящим. Котировки на нью-йоркских фондовых биржах безостановочно падают со дня переизбрания Барака Обамы.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Эта рубрика продолжает только что начатую тему. Американская печать в четверг обсуждает перспективы кадровых перемен в администрации Барака Обамы, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Вашингтонский корреспондент газеты «Лос-Анджелес Таймс» Дойл Макменус ссылается на бывшего сотрудника администрации Билла Клинтона. Во время второго срока президентов обычно ждет нелегкая работа, поэтому для администрации желателен приток свежей крови. Однако, по мнению журналиста, Обама при реконфигурации своего кабинета с началом нового срока склоняется к тому, чтобы просто поменять стулья местами. Сьюзан Райс, постоянный представитель Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, судя по всему, получит должность государственного секретаря, если успешно выдержит проводимое Конгрессом расследование о реагировании администрации на нападение на консульство в США в Бенгази. Список других вероятных назначений знакомых лиц на новые должности таков. Глава аппарата сотрудников Белого дома Джейкоб Лью, кандидат в министры финансов. Министр внутренней безопасности Джанет Наполитано возглавит Министерство юстиции. Единственный аутсайдер из числа вероятных кандидатов в члены обновляемого комитета – это сенатор-демократ из Массачусетса Джон Керри. Он ранее выражал желание возглавить Госдепартамент, но более вероятно, что ему будет поручено руководство Министерством обороны. При этом Керри не очень-то далек от нынешнего окружения Обамы. Он доказал свою лояльность, тесно сотрудничая с Белым домом по таким сложным вопросам, как Афганистан. У перечисленных возможных кандидатов нет недостатка в компетентности. Никто не столкнется с проблемами при утверждении в Сенате, за исключением, может быть, той же Райс. Однако перетасовываемая команда не очень-то выходит за пределы генофонда нынешней администрации, и некоторые демократы за пределами Белого дома обеспокоены этим. Автор публикации ссылается на еще одного бывшего помощника Клинтона. Президенту нужно, чтобы его окружали люди, которых он знает и которым доверяет. Но ему также нужны люди сильные и напористые. Конец цитаты. Не исключено, что президент номинирует кого-то из представителей частного бизнеса на пост министра торговли. Эта должность остается вакантной с июня, что свидетельствует о ее значимости, иронизирует автор статьи в Лос-Анджелес Таймс Дойл Макменус. Спорность кандидатуры Сьюзан Райс на пост госсекретаря особенно отчетливо проявилась в среду в ходе пресс-конференции президента Обамы. Как пишет Эд О'Кифф, корреспондент газеты «Вашингтон-Пост», Обама дал резкий отпор трем сенаторам-республиканцам, которые заявили, что Райс вряд ли годится на эту должность, учитывая то, как она объясняла причины атаки на американское консульство в Бенгази 11 сентября. С нескрываемым негодованием президент заявил, что Райс проделала образцовую работу. Обама также бросил демонстративный, почти личный вызов критикам Райс. Если сенатор Маккейн, сенатор Грэм и другие желают спустить собак на кого-либо, пусть адресуют свои нападки мне, и я буду рад подискутировать с ними. Но делать наскоки на представителя в ООН, которая, не имея никакого отношения к событиям в Бенгази, изложила лишь информацию, основанную на разведданных, которые она получила, порочить ее репутацию – это возмутительно. Как заявил в интервью газете «Нью-Йорк Таймс» ветеран американской дипломатии Аарон Дэвид Миллер, весь вопрос в том, захочет ли президент Обама начать крупное сражение с Конгрессом по поводу кандидатуры на пост государственного секретаря. Обозреватель «Вашингтон-Пост» Крист Силиза так комментирует предстоящий уход Эрика Холдера с поста министра юстиции, Леона Панетты с поста министра обороны США, а также назначение их преемников. Министр юстиции – крайне ответственная должность, связанная с напряженной работой. Джанет Наполитано ясно заявила о своем желании возглавить данное направление, и на ней президент Обама, вероятнее всего, остановит свой выбор. Не сомневаюсь, что работать министром юстиции ей будет по-настоящему интересно. Министр обороны Леон Панетта, скорее всего, продолжит исполнять свои обязанности до весны 2013 года. Он уже служил в двух различных ипостасях при Обаме. Ему явно хочется уйти на отдых. Я предполагаю, что на эту ключевую должность Обама выдвинет бывшего помощника министра обороны Мишель Флорной, и это будет первый случай, когда Пентагон возглавит женщина. Другой достойной кандидатурой на эту должность может стать нынешний заместитель министра обороны Эштон Картер. И, наконец, о замещении вакансии директора Центрального разведывательного управления, поста, с которого неделю назад ушел генерал Дэвид Петреус. Как отмечает Стив Беннон, обозреватель телеканала MSNBC, ведущим претендентом на роль главы ЦРУ может стать главный советник президента по контртерроризму Джон Бреннон. Если же Бреннон решит уйти с государственной службы, тогда безусловным фаворитом среди претендентов станет нынешний исполняющий обязанности директора ЦРУ Майкл Моррелл.
Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Между правительством немецкого города земли Гамбург и городскими мусульманскими общинами подписан договор, регулирующий права и обязанности мусульман. До сих пор в Германии договоры с государством имели только католики, протестанты, а также Центральный совет евреев. Многие называют новый гамбургский договор историческим. Население Гамбурга составляет 1 800 000 человек, из которых 200 000 мусульман, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Гамбург, один из трех, наряду с Берлином и Бременом, городов Германии со статусом федеральной земли, стал первопроходцем воплощения оспоренного многими тезиса бывшего президента страны Христиана Вульфа, что ислам является частью Германии. Этот тезис некоторые пытались корректировать и говорили о том, что мусульмане, а не ислам, являются частью страны. Договор, подписанный первым бургомистром города, он же премьер-министр, социал-демократом Олафом Шольцем и представителями мусульманских общин и оливитской общины города, признает три главных мусульманских праздника равноправными с христианскими, что позволяет теперь мусульманам на законном основании не работать в эти дни. Но это равноправие все же не полное, так как взятые в дни праздников свободные дни необходимо будет позднее отработать. Школьникам, детям из мусульманских семей разрешается теперь в дни мусульманских праздников пропустить занятия в школе. Разрешены теперь как часть урока религии уроки ислама для мусульманских детей, в том числе и ношение учительницами мусульманками головного платка во время проведения таких уроков. Общины со своей стороны признают главенство Конституции Германии и законов страны, а также признают женщин равноправными с мужчинами. Этот договор должен быть еще одобрен гамбургским парламентом, но, по оценкам специалистов, за этим дело не станет. Поступают сообщения из других федеральных земель, правительства которых намерены на основе гамбургского договора искать возможность для подписания такого же соглашения со своими мусульманами. Одобрение подписанному договору высказали как представители католической, так и протестантской церквей. Цитата: «Гамбург традиционно культивирует христианскую позицию толерантности и открытости миру», заявила протестантский священник Кирстен Ферс. У договора есть и критики, как среди юристов, так и в Центральном совете мусульман Германии. Юристы сомневаются в серьезности и юридической основательности мусульманских объединений в их праве в духе Конституции ответственно представлять своих членов. Представители Центрального совета мусульман Германии говорят, что договор носит характер декларации, что его нельзя назвать государственным договором, в котором все детали, вплоть до мельчайших, должны быть четко определены, а не только упомянуты как темы для дальнейшего обсуждения, например, право мусульманских школьниц не посещать занятия по плаванию и многие другие важные для мусульман вопросы и детали.
Корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Бургомистр Гамбурга Олаф Шольц назвал подписанный договор краеугольным камнем в построении здания совместного бытия христиан и мусульман Германии.
Взаимное уважение – одно из важнейших условий совместного проживания людей в нашем обществе. Важной частью является уважение к религиозным убеждениям граждан со стороны государства. Именно такое уважение и выражено в подписанном договоре, выражено самим фактом его подписания. Когда мы подписываем договор с мусульманскими общинами, общиной алевитов, то делаем нечто само собой разумеющееся. Но иногда бывает и так, что само собой разумеющееся никем до тебя не делалось и делается впервые, поэтому и вызывает столь большое большое внимание. Подписавшие с правительством Гамбурга договор общины находятся в контакте с протестантской общиной города. Они вместе вырабатывают формулу включения уроков ислама в существующий уже десятки лет урок религии в гамбургских школах под общим равноправным патронажем протестантов и мусульман. Я вижу эти усилия и результат переговоров как большое достижение, заслуживающее всяческой поддержки и со стороны города, и со стороны государства.
Говорил бургомистр Гамбурга Олаф Шольц. А сейчас в эфире «Радио Свобода» один из подписавших договор от имени мусульман Гамбурга Цикирия Альтук.
Это исторический день для мусульман во всей Германии, не только в Гамбурге. Исторический день появления первого государственного договора с мусульманами в Германии. Это нечто совсем новое. День подписания договора имеет и символическое значение. Мы будем строить наше будущее во взаимодействии с государством. Подписанный договор – знак признания наших общин полноправными партнерами для государства. Это знак естественности совместного проживания мусульман и не мусульман, как в Гамбурге, так и в Германии. В целом.
In Hamburg, aber auch in Deutschland.
Над рубрикой «Сегодняшний факт» 15 ноября работал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Городские власти Гамбурга подписали договор с мусульманскими общинами города. Вот так обстояли дела в четверг, 15 ноября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9405, 9540 и 1.